эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный оспаривает в суде результаты выборов. Российские пограничники захватили судно «Гринпис» в Печорском море. Американский сенатор Маккейн в интервью «Радио Свобода» рассказал, о чем солгал Путин. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». Сегодня Мосгорсуд рассматривает иск Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы. Кандидат Навальный по итогам голосования занял второе место с 27% голосов, но результат его главного оппонента, действующего мэра Сергея Собянина, без малого 52%. Алексей Навальный оспаривает в суде результаты выборов мэра, обвиняя оппонента в нарушениях законодательства. Это спорная ситуация с голосованием на дому, предполагаемый подкуп пожилых избирателей продуктовыми наборами, адресная рассылка агитматериала от Сергея Собянина, штаб которого не получил согласия граждан на использование их персональных данных. В Мосгорсуде, где сегодня проходит заседание по иску бывшего кандидата в мэры Алексея Навального, находится Марьяна Тарачешникова. И сейчас мы узнаем от нее кое-какие подробности. Марьяна, сегодня целый день продолжалось заседание, и вот то, без перерыва, и вот несколько минут назад стало известно, что судья удалилась. Для принятия решения, так это следует понимать?
Да, все верно, Евгения. Судья удалилась для вынесения решения. Было очень заметно, что она хочет сегодня разделаться с этим делом и не откладывать решение на более поздний срок. Не было объявлено ни одного перерыва с 9:30 утра, и по этому поводу журналисты даже шутили, не андроид ли судья. В ходе разбирательства судебного сторона Алексея Навального, его самого в суде, не было, обращала внимание суда на то, что во время предвыборной кампании Сергей Собянин незаконно, по их мнению, использовал для агитации средства массовой информации, московские средства массовой информации. И, кстати, это же признал и Мосгоросбирком. Но, в частности, по словам представителя Мосгоросбиркома, здесь признали, что газета «Вечерняя Москва» незаконно агитировала за Сергея Собянина и... В частности, говорилось о том, что в газете объясняли агитацию за временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина тем, что газета приняла решение о публикации материалов самостоятельно, без каких-либо поручений извне. А решение о том, как оценивать такие действия редакции «Вечерняя Москва», должен принимать суд. Ну, то есть, с одной стороны, нарушения были, но с другой стороны, это была вот такая самодеятельность, а не по установке Сергея Собянина происходило. Ну, очень много говорилось о том, сколько денег из бюджета было потрачено на продуктовые корзины для москвичей, которые им дарили от правительства Москвы накануне выборов. Алексей Навальный рассматривает это как подкуп избирателей. Кроме всего прочего, были претензии и к тому, как проходили, собственно, сами выборы в день голосования, какие нарушения были допущены на участках. Вообще Алексей Навальный подготовил 952 иска в суды. Вот один рассматривает Мосгорсуд. Это так называемый генеральный иск, в котором требуется, в принципе, отменить результаты выборов мэра Москвы. А в остальных исках Алексей Навальный требует отменить результаты выборов на отдельных избирательных участках. Ну вот, какое решение по этому первому генеральному иску примет суд, я надеюсь, мы узнаем в ближайшее время.
Спасибо. Спасибо большое, Марьяна. Марьяна Тарачешникова в Мосгорсуде дожидается итогов рассмотрения иска Алексея Навального об отмене выборов московского мэра. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Российские пограничные корабли конвоируют в национальные территориальные воды, вероятнее всего в Мурманск, судно международной природоохранной организации «Гринпис». Активисты «Гринписа», на судне находится около 30 человек вместе с командой, проводили акцию против намерений компании «Газпром» начать добычу нефти на арктическом шельфе, для чего попытались проникнуть на нефтедобывающую платформу «Приразломная». Россия оценила действия экологов как провокационные, в связи с чем направила ноту протеста в посольство Нидерландов. флагом следует судно «Арктик Санрайз», а затем предприняла захват судна. О ситуации мой коллега Андрей Шарый беседовал с Алексеем Киселевым из Управления по связям с общественностью «Greenpeace Россия».
Где-то в районе 3 ночи связь полностью с судном прекратилась. Сейчас мы предполагаем, что оно движется. Движется оно в территориальные воды России. По сообщениям ФСБ, последним судно все-таки окажется в Мурманске в результате.
Вам понятны детали того, что там произошло?
Вчера в районе 6 часов вечера над нашим судном «Арктик Санрайз» завис пограничный вертолет, с которого на борт судна высадилось 15-16 вооруженных людей. Одновременно с этим к борту «Арктик Санрайз» подошел пограничный корабль. После этого, собственно говоря, 3 человека смогли закрыться в радиорубке. Остальные члены экипажа, соответственно, 27 человек, на вертолетной палубе были поставлены на колени, вокруг них встало кольцо вооруженных людей. И только уже потом мы узнали, что это был спецназ ФСБ. Сейчас они, соответственно, вот находятся в кают-компании, с ними обращаются корректно, но достаточно жестко, то есть их опускают в туалет, но не более, у них отобраны все средства связи, взяты компьютеры, сняты жесткие диски, допрашивают капитана, ну то есть все идет вот в каком-то таком, очень таком сюрреалистичном совершенно режиме.
Есть какие-то, на ваш взгляд, юридические основания у представителей российских властей задерживать судно?
Мы понимаем, что судно «Арктик Санрайз» проводило мирный протест Greenpeace International в отношении платформы «Приразломленной». То есть несколько активистов попытались забраться, чтобы на какое-то время прекратить работу платформы. Значит, это им не удалось. 2 человека были подобраны лодками береговой охраны, доставлены на пограничный корабль «Ладога». После этого началась, собственно говоря, вот эта интересная история, когда 48 часов мы пытались выяснить, что же происходит с активистами Greenpeace International, которые оказались на борту пограничника. Нам говорили, что они там были спасены, переохлаждение, выдали там теплую одежду, они находятся в гостях, пьют чай. В отношении них не составлялся протокол, ничего, по крайней мере, об этом ничего не известно. И вот уже в момент захвата самого судна их тоже привезли к нам на борт, и сейчас они со всеми вместе находятся в кают-компании. Поэтому вопрос законности, он вызывает очень серьезные опасения, да, потому что якобы было некое заявление сотрудников «Приразломленной» о том, что, возможно, в отношении них осуществляется какой-то террористический акт, вот, и поэтому, значит, береговая охрана реагировала. Ну, вполне возможно, сейчас береговая охрана разберется, да, и поймет, что никакого террористического акта не было, и, собственно говоря, тут нет причин для конфликта, да, мы очень на это надеемся.
Какие претензии у Greenpeace International к платформе «Приразломленная»? Что они неправильно там приразламывают?
Платформа «Приразломленная» проразламывает неправильно все. Во-первых, она, насколько нам известно, до сих пор не готова на 100%. Во-вторых, в отношении нее есть серьезные замечания по ее безопасности. Да, в-третьих, она абсолютно не готова к ликвидации аварийных последствий разливов нефти. Если Мексиканский залив не смогли предотвратить катастрофу, да, используя 6 тысяч судов, то здесь, собственно говоря, 2 судна, там несколько лопат и ведро, да, у них в качестве средства предотвращения разливов. В-четвертых, вообще непонятно, ради чего этот проект затеян, да, в Арктике. И не только «Газпром», да, но и его партнерами, там, Shell, тот же Exxon и так далее. Когда огромные разливы на суше, достаточно починить нефтепроводы, да, и, возможно, мы будем получать то же самое количество нефти, если нам она так нужна. Это только вкратце, если, да, а так вообще там очень долгая история проблем добычи арктической нефти.
Там уже идет добыча или только готовится?
Там добыча не идет, они не смогли начать добычу по экологическим проблемам в прошлом году. Было объявлено, что из-за невозможность обеспечить экологическую безопасность. В прошлом году бурение было отменено. Сейчас, насколько мне известно, там пока бурения тоже нет.
Вы говорите, наше судно, говоря о судне, которое сейчас находится под контролем российских властей. Насколько известно, оно под флагом Нидерландов, и российское министерство иностранных дел даже обращалось с нотой протеста к посольству Нидерландов, высказывая обеспокоенность тем, что действия активистов Greenpeace были провокационными. Юридический статус судна каков?
Судно принадлежит Greenpeace International, находится под флагом Нидерландов. На борту находится команда и активисты Greenpeace International. То есть, да, это полностью территория Нидерландов.
Платформа находится в международных водах?
Платформа находится в исключительно экономической зоне Российской Федерации, то есть это не территориальные воды. Соответственно, там разрешено пребывание любым судам под любым флагом и запрещено 2 вида деятельности. Осуществление рыболовства и осуществление научной деятельности без разрешения.
У Greenpeace International наверняка есть опыт проведения подобных мирных акций протеста на платформах других нефтенабывающих компаний в других регионах мира. Можете сравнить поведение властей в тех и в этом случае?
Мы действительно удивлены жесткостью реакции. Я не думаю, что в мире есть хоть одна спецслужба, хоть одно государство, которое не было бы точно уверена в том, что действия Greenpeace все 42 года существования организации носят исключительно мирный и ненасильственный характер. То есть, да, когда наши активисты попытались подняться на платформу «Правозлобно», мы понимали, что мы поднимаемся на борт судна без разрешения ее капитана. Мы согласны там принести за это порицание, например, если там что-то такое, но... Собственно говоря, обвинять в попытке террористической деятельности, это как-то, мне кажется, уже достаточно смешно. В других странах, да, нас поливали из бронебойтов, да, нас пытались сбить. Но чтобы устраивать такие вот силовые мероприятия в стиле фильмов про «Командос», мы это видим в первый раз, если честно.
У вас был какой-то диалог с хозяевами платформы «Приразломная»? Вы обращались с воззваниями к ним, с тем, чтобы они занимались вопросами экологии, не начинали добычу, совершали модернизацию и так далее?
Да, безусловно. Работа с нефтяными компаниями, диалог с нефтяными компаниями идет постоянно. Но, к сожалению, какой-то... Немножко односторонне, да, то есть мы пытаемся разобраться, что происходит, вам отвечает не ваше дело. Мы достаточно долго просили показать нам документы по плану ликвидации аварийных разливов нефти, например, да. Мы так его до сих пор в полном объеме не увидели. Мы действительно предъявляем много разных требований, претензий, в том числе вот сейчас. Мы катастрофически не согласны с тем, что очередные субсидии в условиях экономического кризиса в России выделяются на освоение шельфа, на нефтегазовые проекты, а в том числе для платформы «Приразломная» будут опять очередные налоговые льготы. То есть сейчас уже народ, владелец «Газпрома», потратил 4 миллиарда долларов, чтобы эту «Приразломную» там поставить. А сейчас мы еще будем тратить средства, да, посредством субсидий на создание наземной инфраструктуры, там, чтобы сделать эту, возможно, нефть, которая когда-то будет добыта, там, рентабельной, например, и так далее. Потом совершенно непонятно вообще, а будет ли она там, и как она будет, и в каком объеме. Посему все эти разговоры ведутся. То есть, да, например, вот на петицию премьеру и президиум правительства уже сейчас даются ответы от Министерства финансов, что вообще-то, да, надо эти... вопросы отмены льгот учитывать там при формировании новых тарифов там нефтегазового сектора, например. Ситуация в Арктике — это такой глобальный кондиционер, и от него зависит весь мировой климат. И если мы там начнем активную хозяйственную деятельность, то есть сюда прилезут такие же вот «Приразломные» там того же «Шелл» или там той же «Эксон» или там «Статойл» и так далее, то рано или поздно ситуация в Арктике станет все хуже и хуже. Черный лед. Будет ущерб животного мира рядом с «Приразломной», кстати, достаточно несколько ОПТ находится. Собственно говоря, будем иметь эти самые фатальные последствия, которые мы сейчас потихоньку начинаем наблюдать, да, но вот долго там все сомневались в вопросах глобального изменения климата, пока, наверное, не стало разливаться амур из-за аномальных дождей и так далее. Это все вещи связаны. И есть очень серьезное опасение, что в погоне за очень дорогой, неэффективной нефтью мы себя, собственно говоря, изведем.
А кто формально юридически собственник «Приразломной»?
Собственник «Приразломной» — компания «Газпромнефть Шельф», а ее собственник, соответственно, компания «Газпромнефть», а ее собственник, соответственно, компания «Газпром».
Я знаю, что проходят пикеты в поддержку активистов «Гринпис». Расскажите подробнее о них.
Одиночный пикет пытаются каким-то образом там передвинуть куда-то. Да, со вчерашнего дня наши активисты стоят в пикете у «Газпрома». Собственно говоря, понятно, да, что пограничники, конечно, пограничниками, но интересы они отставили совершенно конкретной компании. Собственно говоря, заявление поступило от совершенно конкретной компании под названием «Газпром». Тут совершенно четкий коммерческий интерес совершенно конкретной организации.
Представитель «Гринпис России» Алексей Киселев о захвате российскими пограничниками судна «Арктик Санрайз», на котором экологи пытались воспрепятствовать добыче нефти на арктическом шельфе. И снова программа «Время свободы» вернется к той теме, с которой открывалась. Сегодня Мосгорсуд рассмотрел иск Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы. Как только что стало известно от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, судья приняла решение этот иск отклонить. Напомним, Алексей Навальный оспаривал в суде результаты выборов мэра, обвиняя оппонента, ныне действующего мэра уже Сергея Собянина, в нарушениях законодательства. Это спорная ситуация с голосованием на дому, предполагаемый подкуп пожилых избирателей продуктовыми наборами, адресная рассылка агитматериалов от Сергея Собянина, штаб которого не получил согласия граждан на использование их персональных данных. Таковы итоги судебного заседания по иску Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы. Иск отклонен. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Американский сенатор Джон Маккейн дал интервью «Радио Свобода». Накануне на российском сайте «Правда.ру» было опубликовано его письмо. Это был ответ на публикацию российского президента Владимира Путина в «Нью-Йорк Таймс», где речь шла преимущественно о сирийской проблеме. Сенатор-республиканец в ответ написал не только о Сирии. Он пытается развенчать миф о своей антироссийской позиции, говорит о кампании российских властей по борьбе с независимыми некоммерческими организациями и представителями ЛГБТ-сообщества, а также о приговоре участницам группы Pussy Riot и о деле Сергея Магнитского. В день публикации статьи Маккейна на сайте «Правда.ру» сенатор и дал интервью нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Сенатор, у меня было ощущение, что критики и сторонники вашего выступления в «Правде», и это отчасти удивительно, разделились приблизительно поровну. Одни говорят, что вы совершенно точно указали на главные российские беды, другие настаивают на том, что автор не понимает, о чем он говорит. Ваша реакция? Я могу понять эти обе точки зрения, но факты — упрямая вещь. Мои комментарии основаны на фактах. Это и подавление оппозиции в России, это и дело Магнитского, это и полный контроль властей над прессой, это и продолжающиеся нарушения прав человека. Какую вы ставили перед собой цель, решив выступить именно в «Правде»? Это произошло почти случайно. Во время разговора с американским комментатором я сказал, что я сомневаюсь в том, что «Правда» напечатает мой комментарий. Вслед за этим одно из наших средств информации обратилось с запросом к двум «Правдам». Одна из них обусловила публикацию, и я цитирую: «Мы можем рассмотреть вопрос публикации статьи, если его позиция не противоречит позиции Коммунистической партии относительно войны в Сирии». Естественно, это условие было неприемлемо. Но другая «Правда» была готова опубликовать мою статью. Одна из моих целей состояла в том, чтобы раскрыть правду. Дело в том, что сказанное господином Путиным об Америке и о происходящем у нас в стране прямо противоречит реальности. И я готов воспользоваться любой возможностью, неважно, насколько ничтожна она, чтобы обратиться к россиянам напрямую. Потому что я настроен пророссийски, потому что оскорбления, которым подвергает россиян автократический режим Путина, должны, на мой взгляд, встретить оппозицию с нашей стороны. Сенатор Маккейн, судя по реакции российской аудитории на ваше выступление, многие россияне все-таки соглашаются с Владимиром Путиным относительно предпочтительности дипломатического разрешения сирийской проблемы. Они не понимают, почему вы настаиваете на силовых мерах. Я согласен с господином Путиным. Те примеры вмешательства Соединенных Штатов в конфликты, о которых мне известно, были предприняты в интересах нашей национальной и всеобщей безопасности. Возьмем, например, Боснию. При поддержке России там происходило уничтожение людей. После того, как 8 тысяч человек были убиты в Сребренице, мы начали действовать. Возьмем Косово. Сербы при российской поддержке устроили резню людей, принадлежавших к другому этносу. Если мы посмотрим на Афганистан, поначалу даже Россия поддержала наши силовые акции в этой стране, потому что именно там были организованы террористические атаки 11 сентября, жертвами которых стали тысячи американцев. В том, что касается Ирака, мы одержали победу в этом конфликте. Ситуация была под контролем, а затем президент Обама отказался оставить там небольшой американский контингент. После того, как мы покинем Афганистан, он не будет местом, где Аль-Каида планирует террористические атаки и откуда она атакует Соединенные Штаты. Если мы вспомним Вторую мировую войну и масштабную поддержку России, оказанную США, поддержку, которая помогла России одержать верх над Германией, то я подозреваю, россияне не негодуют по поводу нашего вмешательства в конфликт в том случае. Сенатор, в том, что касается сирийского конфликта, вы считаете, мы должны следовать путем, предложенным России, или вы предпочитаете некую альтернативу? По словам Владимира Путина, химическая атака была хитроумной провокацией, устроенной повстанцами. Владимир Путин знает, что это неправда. Должны ли мы принимать за чистую монету слова человека, который распространяет заведомую ложь? Очевидно, что эта атака не является делом рук повстанцев. Его министр иностранных дел говорит, что Россия ни в коем случае не поддержит действия в рамках 7 статьи Устава ООН, предусматривающей силовые действия, в случае, если Асад не выполнит требований ООН. А очень немногие люди верят в то, что Башар Асад будет честно сотрудничать с международным сообществом. Ведь он до сих пор продолжает настаивать на том, что его силы не устраивали этих атак. Но мы знаем, что они это сделали. То есть существует большой вопрос о доверии к тому, что говорит Асад. Впрочем, подождем, увидим. Ну а пока мы обязаны оказать поддержку тому, кто сражается против Асада, то есть свободной сирийской армии. Потому что в то время, как мы с вами говорим, в Сирию продолжают прибывать российские самолеты, груженные военным снаряжением, которые Башар Асад использует для уничтожения своего собственного народа. Это позорный факт. Сенатор Маккейн, в своей статье вы говорите о величии России. Можно вам задать вопрос, в чем, по-вашему, состоит величие России? На мой взгляд, Россия была великой страной в течение столетий. Ее вклад в мировую культуру, в литературу, в искусство неизмерим. В то же время все мы помним об ужасах сталинской эпохи, уничтожении миллионов людей, особенно на Украине. Мы знаем о мужестве россиян. Они продемонстрировали его во время Второй мировой войны. Интеллектуальный уровень страны крайне высок. Я большой поклонник России. И я считаю, что у россиян должно быть право не быть отправленными в тюрьму за свои слова, не быть преследуемыми из-за сексуальной ориентации. Сейчас, по словам международных правозащитных организаций, Россия не является свободной страной. Атмосфера в стране очень плохая. Когда речь заходит об американской критике ситуации с правами человека в России, часть россиян считает, что США излишне вторгаются во внутренние дела страны. Другие говорят, что Вашингтон должен быть более активен в критике России. Какова ваша точка зрения? Я думаю, что когда действие закона Магнитского будет расширено, он возымеет положительный эффект, подобный эффекту поправки Джексона-Веника во время так называемой «холодной войны». Есть немало инструментов, с помощью которых можно убедить российские власти в необходимости уважения основных гражданских прав и свобод россиян. У россиян должно быть право не опасаться арестов, подобных тому, через который прошел Сергей Магнитский. Они не должны отправляться в тюрьму на всю жизнь, как это фактически произошло с Ходорковским. Как вы считаете, кого должно коснуться действие закона Магнитского? Я не верю, что все люди, причастные к бессмысленным пыткам, избиениям и убийству Сергея Магнитского, понесли ответственность за это. Наше Министерство финансов крайне узко интерпретирует одобренный нами закон. Я думаю, что действие закона должно затронуть представителей самого высокого уровня, которые несут ответственность за происшедшее. Сенатор, Владимир Путин только что объявил, что он не исключает того, что он выставит свою кандидатуру в президенты в четвертый раз. Я просто шокирован тем, что он захочет стать президентом России в четвертый раз. Судя по всему, он вам не очень симпатичен, или я не прав? Я не могу сказать, что он мне не нравится. Дело не в его личности, а в его действиях. Я знавал немало людей, которым я не испытывал особой симпатии, но они вызывали мое уважение и восхищение. Вопрос заключается в том, что делает его правительство. Почему накануне Олимпиады в России принимается закон, согласно которому, по сути, приравниваются к преступлениям действия лиц с сексуальной ориентацией, которая Путину не нравится? Сенатор Маккейн, как вам видится будущее американо-российских отношений? Я думаю, что многое зависит от того, что произойдет в Сирии. Нет никаких сомнений, что Владимир Путин одержал крупную победу. Он стал важным игроком на Ближнем Востоке. Его роль подобна той, что Россия последний раз играла в 1973 году. Он выглядит реальным посредником, и неудивительно, что некоторые ближневосточные лидеры заново оценивают свои позиции и свои отношения с Соединенными Штатами. А что вы думаете о перезагрузке? Исчерпала ли она себя, как утверждают многие, и если это так, что дальше? Я давным-давно говорю о том, что нам необходимо выработать реалистичный подход к отношениям с Россией. Мы должны четко осознавать, в чем состоят задачи и в чем заключаются мотивировки Владимира Путина. Его цель – восстановить престиж и влияние Российской империи. И он готов предпринимать экстраординарные шаги для достижения этой цели. В Чечне он устроил масштабное побоище, мы знаем об этом. Он вторгся в Грузию. Сейчас он оказывает давление на все страны, находящиеся в зоне, которую он называет ближним зарубежьем. Это суть Владимира Путина, и мы должны воспринимать его таким, какой он есть. А как в таком контексте вы оцениваете политику администрации Обамы? Как вопиющий провал. Доказательством тому ситуации, которую я только что описал. Сенатор Маккейн, вы были свидетелем исторических событий в американо-российских отношениях. Что вам подсказывает ваш огромный опыт политика? Как будут развиваться отношения между США и Россией? Если мы будем непоколебимы, если мы будем выстраивать наши отношения с Путиным на реалистичной основе, если мы предпримем определенные шаги, например, возобновим наши усилия по созданию противоракетной обороны в Европе, распространим действия закона Магнитского на других нарушителей прав человека, если мы подпишем соглашение о свободной торговле с европейскими странами и поможем им достичь энергетической независимости, в этом будет заключаться реалистичный подход к отношениям с Владимиром Путиным. Вы считаете, такие планы осуществимы? Все будет зависеть от президента Соединенных Штатов.
В эфире «Радио Свобода» был американский сенатор и республиканец Джон Маккейн. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Полный текст интервью доступен на нашем сайте свобода.орг. Половина американцев считает Россию недружественным государством. Об этом свидетельствуют опубликованные на этой неделе результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Гэллопа. Опрос показал также, что большинство американцев негативно относятся к президенту России Владимиру Путину. Подробнее об этом в материале вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Дубинского.
Только 44% участников опроса института Гэллопа заявили, что они считают Россию другом США, в то время как 50% рассматривают Россию как недруга или врага Соединенных Штатов. Авторы исследования отмечают, что столь негативное отношение к России среди американцев наблюдается впервые с 1999 года. Даже еще в июне текущего года опросы показывали, что 52% американцев считали Россию другом США, а в 2006 году этот показатель составлял 73%. Тогда только 4% опрошенных называли Россию врагом США. Сейчас так считают 16% американцев. Главный редактор института Гэллопа Фрэнк Ньюпорт считает, что падение популярности России среди американцев вряд ли объясняется только разногласиями, возникшими между США и Россией по вопросу о конфликте в Сирии. Имидж России в глазах американцев падал еще до последних событий в Сирии. Вполне возможно, что сыграло свою роль решение России предоставить временное убежище бывшему сотруднику американских разведслужб Эдварду Сноудену или какие-то другие действия России, негативно воспринятые американцами, такие, например, как притеснение, которым в России подвергается ЛГБТ-сообщество. Но так как наше исследование было проведено именно в тот момент, когда сирийский вопрос является самым острым на международной арене, то можно сделать вывод, что позиция, занятая Россией по этой проблеме, не способствовала улучшению имиджа этой страны в глазах американцев. Если еще 10 лет назад аналогичные опросы показывали, что 38% американцев положительно относятся к президенту России Владимиру Путину и только 28% относятся к нему отрицательно, то сейчас ситуация изменилась самым коренным образом. Отрицательно о Путине отозвались 54% опрошенных, и лишь 19% заявили, что придерживаются о нем положительного мнения. 26% сказали, что либо ничего о Путине вообще не знают, либо что у них нет никаких взглядов относительно этого человека. Опрос института Гэллопа был проведен 15 и 16 сентября, то есть после того, как газета New York Times опубликовала статью Путина, в которой он критиковал внешнюю политику США в целом и политику Вашингтона по отношению к конфликту в Сирии в частности. Так что, если публикуя статью в американской газете, российский президент рассчитывал, что это поможет росту его популярности среди американцев, этого не произошло. Тем не менее, 50% участников опроса института Гэллопа считают, что участие Путина в процессе решения сирийской проблемы в интересах США, и только 36% заявили, что это идет вразрез американским интересам. Однако, считает Фрэнк Ньюпорт, это объясняется не тем, что поддержка России режима Башара Асада вдруг понравилась американцам, а скорее тем, что американские граждане предпочитают любые попытки урегулировать сирийский конфликт дипломатическим путем военному вмешательству США. Многочисленные опросы, проведенные и нами самими, и другими организациями, показали, что значительное большинство американцев выступают против того, чтобы Соединенные Штаты прибегли к военной силе в Сирии. Неудивительно поэтому, что наш опрос продемонстрировал, что 72% американцев поддерживают план, разработанный по Сирии Соединенными Штатами и Россией. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы в США вырос рейтинг популярности самого Путина. Отношение к нему лично продолжает оставаться негативным. 64% опрошенных с осуждением отнеслись к предоставлению России временного убежища бывшему контрактнику Национального управления безопасности США Эдварду Сноудену. 25% участников опроса положительно отнеслись к решению России по Сноудену.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В Приамурье в зоне наводнения вода продолжает медленно отступать. Река, превысившая 9-метровый уровень, каждый день спадает на 5-7 сантиметров. Люди в Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре уже могут зайти в свои дома. Но жилье, мебель, бытовая техника непригодны для использования. К тому же санитарное состояние территорий, попавших под затопление, может быть опасным для людей. В Благовещенске уже несколько недель работает гражданский корпус волонтеров. Один из его учредителей, Всеволод Махов, рассказал «Радио Свобода», чем им приходится заниматься. Слышимость не всегда была хорошей. Наш собеседник, в частности, упоминал имя актрисы Яны Поплавской, которая оплатила покупку детских вещей и питания. Итак, рассказывает Всеволод Махов.
Прямо сейчас я нахожусь в Благовещенске, собираюсь сегодня ближе съездить в Ивановку. Село Устивановка, которое здесь, в общем-то, недалеко от Благовещенска находится, мы последние дни не только увлеклись приемкой грузов, у нас приходили самолеты, приходили грузовики, были закупки. То есть мы очень много принимали на склад гуманитарной помощи, но из-за этого, ну, отвлекли все 10-4 став на это, и поэтому мы мало раздавали, мало развозили, а меньше, чем обычно. Но вот завтра, в субботу-воскресенье, у нас, поскольку в выходные мы можем привлечь больше людей, то завтра, конечно, у нас будет большой разлет гуманитарной помощи. Пойдут и в Бардагон, и в другие места машины с детской одеждой, детской обувью, средствами гигиены, а продуктов мы в эти выходные не планируем. Планируем рассылать много детского питания, потому что у нас появилась Яна Поплавская, которая, во-первых, к нам в воскресенье привезла целый самолет с гуманитарной помощью, именно с детским питанием, с детскими кашами и так далее. Затем трансфера нам сегодня 2 тонны, опять же, детских каш, демисезонных детских сапог, теплой детской одежды. То есть мы сейчас сильно сконцентрировались на детях, и завтра мы будем гуманитарную помощь возводить. Плюс к этому мы сейчас ждем, когда к нам поступит продовольствие закупленное, постельные комплекты и гигиенические товары. То есть на эти выходные мы уже не успеваем их разводить, они у нас поступят в понедельник, и тоже будем уже это раздавать. Вообще, нас часто спрашивают, почему мы до сих пор занимаемся гуманитарной помощью, при том, что вода уже сошла, вроде как, и даже через время режим чрезвычайной ситуации сняли. Дело в том, что сейчас идет процесс возвращения людей в свои дома. То есть вода ушла, в пунктах временного размещения люди возвращаются домой. А там, сами понимаете, что происходит. Там мокрые стены, мебель годится только на помойку, лечь не на что. Еды, естественно, нет, огород погиб, подпол в воде, все припасы в подполе погибли. И вот эти люди, которых на ПВР, на эвакопункте еще хотя бы 3 раза в день кормили, они там были, в общем-то, в порядке, они попадают в сложную жизненную ситуацию, когда их нужно поддержать. То есть им нужна неделька оглядеться. Вот чтобы недельку эту они могли оглядеться спокойно, мы их недельным продовольственным набором обеспечивали и будем продолжать это делать. А мы сейчас обеспечиваем самым необходимым детей.
Вокруг обстановка, вот в местах, где вода уходит, я имею в виду санитарную, экологическую, она сильно серьезная?
А что касается экологической обстановки, то есть мнение, что она от наводнения несколько улучшилась даже. Что касается санитарной обстановки, тут этим занимается МЧС. Ходят бойцы, спасатели со специальными распылителями бельгийского производства бензиновым движком и орошают препаратом с невообразимым названием, что-то типа эпихлорантин Д. Вот я никак не выучу это название. Они обрабатывают поверхности, дворы. Сами понимаете, это абсолютно необходимо, потому что все содержимое выгребных ям, оно оказалось наверху. То есть, как известно, их содержимое всплывает, когда оказывается в воде. Это все попало в дома, и поэтому дома тщательно обрабатывают. И дома, и заборы, и участки. Следующий этап – это просушка домов и обработка их от грибка. Вот с этим проблемы. С этим проблемы, потому что в большинстве домов вода еще не ушла из подполов, и сушить в этой ситуации очень трудно. Мы вот сейчас ждем, когда к нам прилетит борт с 80 тепловыми пушками дизельными. Он должен встать под погрузку в Москве сегодня в 19 часов в Раменском, по московскому времени. Он прилетит сюда, эти пушки будут розданы по районам, начнут работать. В тех домах, где уже можно это делать. Главная проблема – это обработка от грибка. Потому что сырой дом мгновенно поражается плесенью, и, в общем, жить в нем становится нельзя. Сейчас вот Константин Сарваниди – это человек, который в Крымске прославился как очень неплохой специалист по просушке домов. Он прилетел сюда, затем он уехал в Хабаровск. Он сейчас собирает по всем окрестностям ферритовскую пропитку от грибка, которая себя хорошо зарекомендовала в Крымске. И, к сожалению, пока найти ему удается мало, потому что, ну, грубо говоря, в продаже ее практически нет. И вот это как раз тот случай, когда, возможно, мы будем падать в ножки МЧС и военным и просить перевезти из Москвы самолетом. Потому что, скажем, вещи, подержанные, и продукты, нет ни малейшего смысла самолетом везти. Это здесь доступно. То есть продукты можно спокойно купить, вещи приносят благовещенцы. А вот визит, похоже, мы будем просить перевезти из Москвы самолетом.
Как вы думаете, сколько еще будет нужна помощь добровольцев, волонтеров?
Очень долго. Возможно, еще год. То есть не в том объеме, конечно, как в период ЧС, но в любом случае будут находиться люди, которых надо будет поддержать. И слава богу, что здесь местные ребята отличные работают, которые будут создавать здесь региональное отделение гражданского корпуса. Точнее, уже практически создали, осталось оформить. И эти ребята, они, в общем-то, это дело не бросят. Потому что кто гуманитарной деятельностью один раз занялся и получилось, того из нее палкой не выгонишь, потому как это особый кайф. Поэтому помощь потребуется, и работать люди здесь будут. Мы-то улетим, а они-то останутся. И будут здесь продолжать.
Волонтер Всеволод Махов об обстановке в Приамурье, где наводнение постепенно отступает. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В субботу в подмосковном городе Химки на могиле журналиста Михаила Бекетова будет установлен памятник. Гранитная плита с высеченным на ней портретом Михаила Бекетова изготовлена на средства, собранные фондом помощи журналистам имени Михаила Бекетова. Этот фонд до недавнего времени был фондом помощи самому Михаилу Бекетову. Главный редактор газеты «Химкинская правда» и защитник Химкинского леса умер в апреле этого года через 5 лет после жестокого нападения, в результате которого он остался инвалидом. Преступление так и не было раскрыто. По мнению коллег-журналиста, оно было связано с его профессиональной деятельностью, в частности, с разоблачительными публикациями о коррупции среди подмосковных чиновников. Глава фонда имени Бекетова Людмила Федотова рассказала в интервью «Радио Свобода», что одна из улиц Химок, возможно, будет названа его именем.
После смерти Бекетова, которая, конечно, потрясла и всех, и меня в том числе, я очень хотела, чтобы максимально быстро был установлен этот памятник на могиле Бекетова. Он оплачен из средств фонда, который тогда назывался «Фонд помощи Бекетову». Сейчас мы его переименовали. Он называется «Фонд помощи журналистам имени Михаила Бекетова». Вот. И я недавно получила документы из Минюста после переименования. Вот сейчас мы имеем уже возможность открыть этот памятник. И я поеду в администрацию городского округа Химки с письмом от нового фонда, от переименованного фонда, с просьбой присвоить имя Михаила Бекетова одной из улиц химкинских, потому что этот человек и гражданин большой буквы, талантливейший журналист, он фактически удал свою жизнь за свой город, за город Химки. И нам бы всем, всем, кто помнит и любит, а таких помнит Бекетова, таких очень много, и не только в Химках, по всему миру. Нам бы хотелось, чтобы его имя было увековечено таким образом.
А кто может обратиться за помощью в фонд имени Михаила Бекетова?
Любые журналисты, независимо от их территориальной принадлежности, там, да, где они находятся, в регионах или в Москве, в крупных городах, любые журналисты, которые пострадали в результате своей профессиональной деятельности, могут рассчитывать на нашу помощь, любую, включая адвокатское сопровождение, материальную помощь. Спросите любого человека в нашем обществе, представляет ли он себе жизнь без журналистов. И журналисты тоже бывают разные. Есть такие, как Бекетов Михаил, которые, не жалея сил, не жалея здоровья и даже своей жизни, пишут и говорят правду, да, борются за эту правду, борются с коррупцией, то есть любят свою страну и хотят, чтобы в этой стране жилось лучше.
Общественные активисты, коллеги и единомышленники Михаила Бекетова сейчас обеспокоены тем, что в Химках к власти возвращаются люди Стрельченко, то есть члены команды бывшего мэра, к которому был в оппозиции Михаил Бекетов. Многие его публикации разоблачали коррупцию в мэрии Химок. Именно это стало причиной нападения на Бекетова, как считают его коллеги. Вы думаете, что мэрия Химок пойдет на то, чтобы увековечить память журналиста Бекетова, назвать его именем улицу?
Их отношение к тому, что именем Бекетова будет названа одна из улиц города Химок, я пока не знаю, потому что у меня нет официального ответа на руках. Предположить их отношение я могу, реакцию я могу предположить. Но в случае отрицательного ответа мы на этом не остановимся. И я надеюсь, что активисты и многие жители города Химок помогут мне собрать подписи для того, чтобы все-таки это событие свершилось.
В Химках имя Михаила Бекетова известно всем. Насколько популярной личностью он был и остается?
Да, многие очень читали эту газету, несмотря на то, что она издавалась небольшим тиражом, всего 6 тысяч экземпляров. Эта газета передавалась из рук в руки, то есть это бестселлер такой был. Многие, очень многие из коренных химчан, старых химчан, не тех людей, которые вот недавно купили квартиры там в новостройках, вот, они помнят и знают, и любят Бекетова. Они с большим уважением относятся к этому человеку.
Кого вы рассчитываете видеть на акции в день открытия памятника на могиле Михаила Бекетова? Или это планируется как камерная церемония для близких и друзей?
Нет, никакой камерности не будет, я надеюсь, потому что приглашены и председатель Союза журналистов Богданов Всеволод Леонидович, и Симонов Алексей Кириллович, это председатель фонда защиты гласности. По Химкам расклеиваются объявления о том, что такое вот мероприятие состоится в субботу. Любой человек может прийти, если он захочет, и почтить еще раз память Михаила Бекетова.
Глава фонда помощи журналистам имени Михаила Бекетова Людмила Федотова рассказала о субботней акции памяти. На могиле Бекетова установят памятник, изготовленный на пожертвование общественности города Химки, где работал журналист. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В ближайшее воскресенье в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Организаторы концерта хотят собрать деньги на оплату услуг адвокатов для болотных узников, а также напомнить о политической подоплеке этого процесса, жертвами которого стали невинные люди. По так называемому «болотному делу» проходит около 30 человек. Дело против 12 из них третий месяц слушается в суде. Два человека уже получили реальные сроки заключения. Антиправительственная акция протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года закончилась столкновениями с полицией. Десятки человек были задержаны. Присутствовавшие на митинге уверяют, что произошедшее было спровоцировано неадекватными действиями полиции. Но под следствием оказались только участники акции. Все полицейские проходят по болотному делу свидетелями. Некоммерческая организация «Росузник», которая занимается предоставлением юридической помощи задержанным на общегражданских акциях протеста, решила провести концерт в поддержку болотных узников. Напомню, что название «Росузник» носит интернет-сайт, один из проектов оппозиционера и экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. «Росузник». Так называется и благотворительный концерт, о программе и целях которого моей коллеге Светлане Павловой рассказал его организатор Олег Пшеничный.
Программа концерта такова. Noise MC, группа Кира Лао, Роман Суслов и его соратники из группы «Вежливый отказ», группа «Зорге», Юрий Шевчук, Евгений Хафтан и ребята из «Браво» и Андрей Макаревич. А цель концерта заключается в том, что мы хотим помочь семьям ныне обвиняемых и тех, кто находится под судом по делу 6 мая, расплачиваться с адвокатами. Для этого существует такая общественная некоммерческая организация «Росузник», и фонд этой организации мы, собственно, сбор с этого концерта полностью весь отдаем. И надеюсь, что при хорошем стечении обстоятельств мы соберем 1 000 000 рублей.
Насколько проявляют люди интерес к этому концерту? То есть удалось ли уже продать большое количество билетов на него?
Сейчас ажиотаж. Сейчас идет ажиотаж, билеты распродаются очень быстро. Есть подозрение, что в день концерта уже люди не смогут купить билет, поэтому я бы советовал им поторопиться.
Известны многие случаи, когда там организуется какой-нибудь концерт или лекция с политическим каким-то подтекстом, и срывается все в последний момент. Хозяева помещения говорят, что там, не знаю, трубы прорвало, срочно нужно отремонтировать. Легко ли было договориться с концертным залом, все это организовать? Не было ли каких-то препятствий?
Ну, я хотел бы сразу оговориться, что я не вижу в этом концерте какого-то политического контекста. Этот политический контекст может быть в голове у кого-то, кто со стороны наблюдают за этим. Здесь нет политического контекста, поскольку наша цель очень прямая и очень конкретна. Помочь конкретным людям, которые находятся в беде. И все. Я не вижу какой-то политики. Политика – это когда люди хотят захватить власть. Это во-первых. Во-вторых, что касается срыва в последний момент, это у нас не первое мероприятие такого рода. Мы проводили в прошлом году в клубе «Артефак» довольно заметную штуку. Регулярно такие вещи проводятся благотворительные, и не было каких-то проблем по поэтому я не понимаю, какие могут быть проблемы. У нас официальный договор с залом о проведении концерта. В этом зале «Мир» проводили благотворительные концерты в фонд политзаключенных. Их не мы проводили, а Союз помощи политзаключенным. Там тоже все было нормально, я не вижу повода каких-то для беспокойства.
Правильно ли я понимаю, что необходимость подобного рода концерта связана с тем, что интерес людей к болотному делу понизился, стало меньше пожертвований на счета Росузника?
Дело не в том, что интерес понизился. Дело в том, что расходов все больше и больше. Потому что раньше-то ведь не было самого суда, а шло только следствие. А теперь вот начался суд, и он идет, и идет, и идет. Адвокаты работают, работают, работают. Ну и, конечно, вы правы. В том плане, что людям, ну, как-то бывает скучно и рутинно просто зайти на сайт Росузника и там переводить это на Яндекс.Кошелек. А когда людям напоминают таким образом, кроме того, когда люди видят, что серьезные, ну, скажем так, авторитетные музыканты считают необходимым тратить свое время, силы на то, чтобы помочь узникам болотного дела, люди как бы, ну, просто музыканты подают им пример. И люди думают, ой, господи, а что же я-то сижу? И таким образом, конечно, дела пойдут получше. Ну, я еще вам хотел сказать о цели концерта. Разумеется, есть вторая цель концерта. Обратить внимание людей на то, что происходит, это безобразие. Обратить внимание людей на то, что, вот я уверен, что абсолютно невинные люди сидят уже год в тюрьме, парят, и семьи их страдают. Конечно, вот если такая цель.
Ваше ощущение, как вы думаете, чем весь этот процесс может закончиться? Всех посадят или все-таки какое-то благоразумие возобладает?
Это вещь субъективная. Я не политико-юридический эксперт, а вот субъективно я по жизни оптимист. И мне кажется, что капля камень точит. Если общество, если люди, если каждый отдельный человек, если влиятельные люди, если авторитетные и популярные люди, если все люди обратят свое внимание на это, выскажутся на эту тему, сделают что-то для этого, то все будет хорошо. Потому что только в обстановке равнодушия и тишины происходят темные дела под покровом ночи. А если общество проснется и будет давить на этих так называемых судей и их начальников, то я думаю, что все будет хорошо.
Олег Пшеничный о программе и целях воскресного концерта в Москве в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В эфире информационная программа «Время свободы». Сезон сбора урожая хлопка в Центральной Азии, начинающийся в сентябре, уже который год подряд порождает среди бизнесменов, правозащитников, ученых и экологов дискуссию о рентабельности хлопковой индустрии, о колоссальном ущербе, наносимом ею окружающей среде, и о связанных с выращиванием и сбором хлопка нарушениях прав человека в некоторых странах, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Проблема недостатка водных ресурсов, вызванная экстенсивным культивированием хлопка и непродуманной ирригацией, может угрожать в ближайшем будущем стабильности и самому существованию таких и без того крайне неспокойных в политико-социальном отношении государств, как Узбекистан, Туркмения или Пакистан, где хлопок в той или иной степени является одной из главных статей экспорта. Каждый год из стран Центральной Азии приходит информация о том, как власти силой изгоняют на хлопковые поля работников бюджетной сферы, школьников и студентов, которые не получают за арабский труд и тяжелейшие бытовые условия никакой оплаты или компенсации. Только за минувшую неделю в Узбекистане, по данным узбекской службы «Радио Свобода», во время хлопкоуборочной кампании погибли несколько молодых людей. Одна студентка умерла от удара током из-за несоблюдения элементарных условий безопасности труда. Несколько юношей были убиты и ранены в драке, когда старшекурсники одного педагогического университета попытались силой заставить работать вместо себя более молодых студентов. По информации ООН, каждый год на хлопковых плантациях во всем мире не менее 200 тысяч человек получают отравление пестицидами, из них около 15 тысяч спасти не удается. В Туркмении хлопок – второй по значению экспортный продукт после природного газа. Под его посевами около 600 тысяч гектаров орошаемой земли. Обычный годовой урожай – более 300 тысяч тонн хлопка-сырца. Все циклы производства, от полей до текстильных цехов, сосредоточены в руках государственной корпорации «Туркменхалы». Хлопковое волокно, примерно 130-140 тысяч тонн ежегодно, либо сразу продается за границу, либо здесь же превращается в сотни разных тканей – в бархат, батист, вельвет, меткаль, в ковры и портьеры. Но сегодня, наверное, самая известная во всем мире хлопковая ткань – деним, из которой шьют джинсовую одежду. Для сотен миллионов людей джинсы – основа повседневного гардероба. Прочные, стильные и, самое главное, простые. Однако, если вспомнить о том, во сколько окружающей среде обходится их производство, все выглядит очень и очень непросто. Дон Элламс, молодая студентка-дизайнер из университета Хериота Ватта в Шотландии, занимающаяся изготовлением джинсовой ткани не из хлопкового сырья, объясняет.
Джинсы из денима, из хлопковой ткани, в производстве в первую очередь требуют огромного количества воды. Очень много воды тратится и во время процессов выращивания и сбора урожая хлопка. А затем, чтобы превратить его в классическую джинсовую ткань, используется краска индиго, натуральная или же синтетическая, для чего опять требуется масса воды для красильных цехов, чтобы окрасить ткань в нужный цвет.
На производство одной единственной пары джинсов, если посчитать весь процесс от хлопкового поля до магазина, уходит около 10 тысяч литров воды. Как уверяет Дон Элламс, массовому производству хлопка, сопряженному с экологическими катастрофами и принудительным трудом, есть альтернатива в виде вискозного волокна, известного на Западе как лиоцел или тенсел, а в России – арцел. Именно из этого материала, получаемого из раздробленной до состояния пульпы природной целлюлозы, она и шьет свою одежду – джинсы, рубашки, футболки.
Главная особенность лиоцела в том, что он очень мягкий. Каждый, кто пробовал носить джинсы или рубашки из этого материала, потом говорил мне о том, как он себя в нем чувствовал. Именно это говорят люди в первую очередь. Эти вещи такие мягкие. Их даже не хочется снимать, потому что они по-настоящему хорошо на вас сидят. Хлопок бывает довольно грубым, а эта ткань совсем на него не похожа.
На производство лиоцела и ткани из него в основном идет древесина эвкалиптов, для промышленного разведения которых требуется на 70% меньше земельных площадей и в 20 раз меньшее количество воды, чем для выращивания хлопка. Джим Тейлор, инженер одной из компаний, производящих подобную ткань, утверждает, что из вискозного волокна сегодня все чаще шьется не только одежда, но и чехлы для автомобильных сидений и матрасов и многое другое.
За последние 5 лет спрос на нашу ткань возрос в несколько раз. Людей все больше и больше беспокоит то, что все синтетические ткани экологически вредны. Например, такие, как полиэфирное волокно, потому что производят их из нефти. И еще людей все больше и больше заботят проблемы, связанные с хлопком с точки зрения потребления воды и пестицидов, которые вовсю используются при его производстве.
Западные дизайнеры и изготовители текстиля постепенно обращают все большее внимание на экологичность производства сырья для своей продукции, а также на то, какую морально-психологическую цену приходится платить покупателю джинсов и рубашек в Париже или Берлине за собранный в Азии хлопок. Не менее 20 брендовых компаний в Европе и США за последние 3 года отказались от импорта хлопка сырца из Узбекистана, именно потому, что при его выращивании и сборе используется арабский, в том числе детский труд. Мэтью Фишер-Дели, координатор международной компании Cotton Campaign, объединяющей правозащитников и промышленников, говорит, что не менее 1 000 000 тонн хлопка в странах Центральной Азии каждый год собирается современными рабами.
Хлопка, безусловно, в Центральной Азии производится чрезмерно много, особенно в Узбекистане, где мы видим, как высыхание Аральского моря ужасным образом повлияло на жизнь местного населения. Безусловно, хлопку следует искать альтернативы. Кроме того, есть и возможности существенно модернизировать производство хлопка, сделать его одновременно и более эффективным, и более выгодным для землевладельцев и для сельскохозяйственных рабочих.
Как считает Мэтью Фишер-Дейли, западные страны путем бойкота продукции и с помощью международной дипломатии вполне могут заставить узбекские власти заняться реформированием своей хлопковой индустрии и отказаться от принудительного труда на хлопковых полях. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. И следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» с Андреем Шаром начнется в 20:05 московского времени.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.